Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главные темы сегодня. Судьба правозащитного движения в России. Сегодня исполняется 80 лет известной правозащитнице, председателю Московской хельсинкской группы Людмиле Алексеевой. Борьба в политическом руководстве Казахстана. Действительно ли президент Назарбаев очищает госаппарат от сторонников своего бывшего зятя? Сегодня ночью мир узнает судьбу героев эпопеи о Гарри Поттере. В свет выходит последняя книга Джоан Роулинг о юном волшебнике. Мы, в свою очередь, попытались выяснить, какие сказки любят и читают российские дети. В московских вузах с нового учебного года вырастет стоимость обучения. В каких и насколько, расскажем в нашей программе. Сегодня исполняется 80 лет одному из самых известных российских правозащитников, председателю Московской хельсинкской группы Людмиле Алексеевой. 12 мая 1976 года на квартире Андрея Сахарова была созвана неформальная пресс-конференция, на которой физик Юрий Орлов с несколькими сподвижниками объявил о создании Московской хельсинкской группы. МХГ, независимое от правительства общественное объединение, должно было следить, как советская власть исполняет обязательства, принятые на себя по Хельсинским соглашениям 1975 года об уважении прав человека и фундаментальных свобод. Главной своей задачей правозащитники определили сбор информации о нарушениях прав человека. Эти данные сводились в информационные бюллетени, которые рассылались по посольствам стран-участниц Хельсинских соглашений и направлялись в канцелярию Президиума Верховного Совета СССР. Почти год все это происходило без последствий. Однако после создания в 1977 году в рамках МХГ рабочей группы по расследованию использования психиатрии в политических целях начались репрессии. В феврале 1977 года в Москве арестовали правозащитников Юрия Орлова и Александра Гинзбурга, чуть позже Анатолия Шаранского, впоследствии ставшего известным израильским политиком. В общей сложности диссиденты Московской хельсинкской группы получили 60 лет лагерей и 40 лет ссылки. Многие были вынуждены эмигрировать. На Западе внимательно следили за судьбой этой группы. В 1978 году Сенат США выдвинул арестованных диссидентов на Нобелевскую премию мира. Не проходило практически ни одной международной встречи, где советским руководителям не напоминали бы о гонимых правозащитниках. И лишь в начале перестройки, к июлю 1989 года, группа смогла собраться заново. В 1993 в Россию вернулась и Людмила Алексеева, которая чуть позже сменила Кранида Любарского в должности председателя МХГ. Сейчас Людмила Михайловна на прямой связи с нашей студией. Доброе утро.
Доброе утро.
И поздравляю вас от себя и от имени всех наших слушателей и сотрудников с юбилеем. Желаем вам здоровья и успехов в вашем деле, которое с каждым днем становится, похоже, все более трудным.
Спасибо. Ничего, прорвемся.
Людмила Михайловна, с какими мыслями относительно судьбы российского правозащитного движения вы подошли к сегодняшнему дню? Что изменилось с 1993 года, когда вы вернулись в Россию?
С 93-го, а если точка отсчета дела 93-й год, то в России появилось правозащитное движение, которое было почти истреблено в Советском Союзе. А сейчас это правозащитное сообщество, правозащитные организации существуют во всех регионах Российской Федерации, они объединены в такую правозащитную сеть, которая покрывает всю страну. Ну, это и мы большие успехи сделали за это время от декларации, что человек имеет права и свободы, и государство должно уважать его права, свободы, его человеческое достоинство. Мы перешли к реальной защите прав и свобод наших граждан от покушений на них со стороны государства и чиновников. Но это если делать точкой отсчета 93-й год. Если делать точкой отсчета конец 20 века, у нас сейчас гораздо более трудные времена, потому что идет наступление на не только на правозащитное сообщество, но на конституционные права наших граждан, которые мы защищаем. И и сеть, это съежилось, некоторые организации под давлением сверху прекратили свое существование или снизили свою активность. Но я продолжаю быть оптимистом. Я верю, мы прорвемся, это все восстановится, и российское правозащитное сообщество и российское гражданское общество станет вровень по своим возможностям с российской бюрократией, потому что тогда, когда мы по силам сравняемся, наша бюрократия наконец начнет уважать и соблюдать наши конституционные права. Я не рассчитываю на то, что мы добьемся этого за ближайший год-два, но за ближайшие 10-15 лет, верю, добьемся.
Верите ли вы, что правозащитное движение в России сейчас так же востребовано, как и 30 лет назад? Скажем.
Вы знаете, правозащитное движение и услуги правозащитников всегда и во всех странах востребованы, потому что нету на свете и не может быть страны, где полностью соблюдаются права человека, где государство не предпринимает на них покушений. Но чем агрессивнее по отношению к гражданскому обществу и по отношению к своим гражданам власть, тем больше востребованы услуги правозащитников. В нашем государстве мы очень-очень нужны.
Спасибо большое, Людмила Михайловна. Еще раз от всей души поздравляем вас с 80-летием. Напомню нашим слушателям, что на прямой связи со студией «Радио Свобода» была известная правозащитница, глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Говорит «Радио Свобода». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». И главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Афганистана 6 полицейских убиты, 2 тяжело ранены. Израиль начал освобождать палестинских заключенных. Президент России Владимир Путин назвал конфликт между Москвой и Лондоном мини-кризисом. Одна из самых авторитетных российских правозащитников Людмила Алексеева отмечает сегодня юбилей. Ей исполнилось 80 лет. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Три спектакля канадского режиссера Робера Лепажа на Московском международном фестивале имени Чехова. Выставки «Дворы Петербурга» и «Жители Петербурга». Выступление алтайского музыканта Нагоны Шумарова в Москве. Книга погромов 1918-1922. Эти и другие сюжеты сегодня в 2 часа дня, как всегда в это время по пятницам, в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет, которые сегодня утром читал мой коллега Дмитрий Морозов. Доброе утро, Дмитрий.
Приветствую.
Россия проиграла очередные 2 дела в Страсбургском суде по правам человека. Причем и сами были люди известные, хотя и очень разные. Первый – это бывший сотрудник ФСБ Михаил Трепашкин, а второй – бывший, опять же, генпрокурор России Юрий Скуратов. Давайте напомним нашим слушателям, в чем была суть их претензий и что пишут о решениях Европейского суда газеты.
Совершенно верно. К сути дела, новые известия сообщают о том, что Страсбургский суд потребовал, чтобы Россия выплатила 3000 евро экс-полковнику ФСБ, как вы правильно заметили, Марку Михаилу Трепашкину, осужденному за разглашение гостайны. Суд посчитал, что Россия нарушила 3-ю статью Европейской конвенции по правам человека, в которой говорится об условиях содержания заключенных под стражей. Таким образом, была удовлетворена жалоба адвоката офицера Елены Липцер, подана еще в 2003 году, то есть давняя история, на условия содержания Трепашкина в подмосковных изоляторах. В октябре 2003 года Михаил Трепашкин был задержан по обвинению в незаконном хранении оружия. Сначала он находился в изоляторе УВД города Дмитрово Московской области, а затем на 2 недели был переведен в СИЗО подмосковного Волоколамска. Я цитирую новые известия. Ну а время новостей подробно информирует о том, что суд, Страсбургский же суд, признал бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова жертвой произвола российских властей.
Да, здесь речь идет не
властей.
Просто, там, скажем, как деле Трепашкина, об условиях содержания под стражей, ведь итоговый вердикт, Страсбургский суд на него повлиять пока не в состоянии, а в деле Скуратова речь идет именно об итоговом вердикте Верховного, причем суда России.
Совершенно верно. И Европейский суд присудил бывшему генпрокурору России 20 тысяч евро. Опять-таки, к сути дела, в своей жалобе господин Скуратов указывал, что снятие его кандидатуры в 2003 же году было продиктовано устроенными на него гонениями, я цитирую «Время новостей», подчеркну, начавшимися после снятия с поста генпрокурора в 1999 году. И теперь российскому бюджету придется раскошелиться вот на эту сумму, 20 тысяч евро. Сам по себе факт, что Европейский суд очередной раз наказал Россию за нарушение прав своего гражданина, считать особо примечательным уже никак нельзя, резюмирует издание. Подобные решения последние годы выносятся регулярно и все чаще.
Но примечательным можно считать тот факт, наверное, что это первое дело в Страсбургском суде, касавшееся выборов, российских выборов и их результатов, и решений, связанных с выборами.
Да-да-да, совершенно верно. Но вот в комментарии самого Юрия Скуратова на страницах сегодняшней независимой газеты гораздо шире эта проблематика поднимается. Ну, понятное дело, Юрий Скуратов, как специалист в праве, естественно, может это все компетентным образом рассудить. Власти, придержащие в России, озаботились все возрастающим потоком обращений российских граждан в Европейский суд по правам человека, рассуждает Скуратов. Председатель Конституционного суда Валерий Зоркин выступил с инициативой поднять эффективность надзорной системы российского правосудия с тем, чтобы судебные ошибки исправлялись не в Страсбурге, а в пределах России. А Верховный суд России уже заявил о создании рабочей группы, которая займется разработкой соответствующего законопроекта. И понятно почему. Ведь это не только вопрос престижа в стране, страны в Европе. С материально-финансовой стороны стало накладно постоянно проигрывать эти дела в ЕС. Поэтому нашлись умные люди, число которых принадлежит и Валерий Зоркин. И Скуратов называет несколько причин, вот в частности некоторые из них. Почему так происходит? Почему такое решение было принято в России? Потому что болезнь намного глубже, и реформированием одной только надзорной системы конечной цели не достичь. Дело в том, что, во-первых, неизжиты массовое хамство и бюрократические извращения в системе исполнительной власти, которые наплевательски относятся к правам человека и гражданина. Предложение о принятии закона об административных процедурах, которые бы защищали права граждан во взаимоотношениях с чиновниками, было утоплено, и такого закона до сих пор нет. Административная реформа идет, фактически не затрагивая этого пласта проблем. Второй порог, о который непременно споткнется реализация идеи, продолжает Скуратов, телефонное право. К сожалению, многие вопросы в России решаются по-прежнему по звонку, и судебная система не только не стала лучше по сравнению с советскими временами, она в этой части просто деградировала. Третья причина – коррумпированность судей. Иностранные инвесторы хорошо знают, кому и сколько нужно заплатить, чтобы получить в российских судах нужное решение. А коррумпированность суда напрямую сказывается и будет сказываться на интересах обычного россиянина в отстаивании им своих прав. И, наконец, резюмирует Скуратов, над российским правосудием тяготеют старые традиции, как более давние, так и тоталитарные, когда суд являлся винтиком в общем механизме государства, стоял на страже интересов государства, а не закона, а не прав граждан. Поэтому сводить все только к совершенствованию законодательства, к оптимизации надзорной инстанции, означает закрывать глаза на общий кризис, а его не преодолеть путем реформирования только надзорного этажа нашей судебной системы. Конец цитаты.
Спасибо, Дмитрий. Еще два дела, проигранных Россией в Страсбургском суде по правам человека. Истцами были Михаил Трепашкин и Юрий Скуратов. Мы узнали, что об этом пишут сегодняшние российские газеты. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. А значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро.
Доброе утро. Итак, 12-й этап престижной многодневной велогонки Тур де Франс протяженностью 182 километра между Марселем и Монпелье выиграл южноафриканец Роберт Хантер. Вторым был Фабиан Кончелара из Швейцарии, третьим Мурильо Фишер. В общем зачете впереди по-прежнему датчанин Михаэль Расмуссен, его ближайшие преследователи – испанцы Алехандро Вальверде и Ибан Майо. Сборная Аргентины вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу, где возраст игроков до 20 лет. Турнир проходит в Канаде. В полуфинале аргентинцы победили чилийцев 3-0, и теперь финальный матч состоится в воскресенье Аргентина-Чехия. В течение 5 ближайших лет российский футбольный чемпионат не перейдет на систему «Осень-весна», заявил вчера президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Ну, давайте подробнее остановимся вот на этой новости. Действительно, на ближайшие 5 лет о возможном переходе хотя бы премьер-лиги на эту систему можно забыть. И какие аргументы приводит Мутко?
Ну, этот спор уже очень давно длится. Еще Вячеслав Колосков, бывший президент РФС, очень много говорил об этом. Иногда так по-барски и одновременно демократично говоря, что вот надо бы нам перейти на эту систему. Мутко, в частности, сказал, что мы должны понимать, что у нас единая структура соревнований, начиная с любительского футбола третьей лиги, второго дивизиона, первого дивизиона и премьер-лиги. И переходить на систему осень-весна нужно с учетом всей этой структуры, а не только премьер-лиги, как вы справедливо, Марк, заметили. Вместе с тем я напомню, что очень долгое время разговор шел не просто ради того, что переход ради перехода. Понятно, что играть, скажем, в Новосибирске при температуре минус 20 хотя бы вряд ли возможно в футбол на открытом пространстве. Но речь идет не о переходе просто так, а переходе ради синхронизации российского футбольного календаря с европейским, где в основном играют по системе осень-весна. Украина довольно давно перешла на эту систему, и хотя там более тепло, скажем так, чем на всей территории России. Но, тем не менее, там довольно успешно проходит чемпионат, и Украина, например, играла в четвертьфинале чемпионата мира. Я считаю, это одно из следствий такого перехода. Что же касается синхронизации, то ведь можно просто, как предлагают мои коллеги Валерий и Олег Винокуровы, просто поменять местами название кругов. Первый круг чемпионата России со вторым поменять, и это даст очень много в плане синхронизации команд. Будет играть чемпион в Лиге чемпионов реальный, а не прошлогодний, и так далее. Это очень много может дать для того, чтобы силы чемпионата России были распределены более верно, в частности, в привязке к европейскому футболу. А без синхронизации своих усилий с футболом европейским, наверное, нет смысла говорить о каком-то прогрессе.
Ну что ж, тогда бы российским чемпионом сейчас был «Зенит», а первый круг продолжается, напомню нашим слушателям, в воскресенье. И центральный матч, кстати, «Спартак-Зенит». Ну и давайте вернемся к футболу международному, чемпионату мира, но юниорскому. Вы уже сказали, что стал известен состав финалистов.
Да, Аргентина-Чехия.
И чего нам ждать от этого матча? Финалисты довольно необычные. Если бы это был чемпионат мира не юниорский, а обыкновенный, мало, наверное, кто мог бы предположить, что в финале будут играть две этих сборных.
Не так давно сборная Чехии очень хорошо играла вообще в своих всех турнирах, а однажды она играла в финале чемпионата мира, правда, с бразильцами. И это было в 60-е годы. Так что я бы не ставил однозначно на Аргентину.
Спасибо, Алексей. О спорте сегодня говорим с нашим обозревателем Алексеем Кузнецовым. Это «Свобода в 9». Правоохранительные органы Казахстана продолжают расследование похищения и возможного убийства двух высокопоставленных менеджеров крупнейшего в стране финансового учреждения – Нурбанка, прежде связанного с политико-экономическим кланом бывшего уже теперь зятя президента республики Рахата Алиева. Задержаны начальник финансовой полиции Алма-Аты, которая занималась расследованием дела о возможных финансовых махинациях в Нурбанке, Владимир Курбатов, и другой руководитель этого ведомства Бауржан Аубакиров. Против них возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий. Эксперты связывают случившееся с борьбой в политическом руководстве Казахстана. Президент Назарбаев проводит чистку в государственном аппарате, избавляясь от людей, каким-то образом проявившим лояльность к его бывшему родственнику. Выдачи Алиева из Австрии, где он прежде был послом своей страны, добиваются казахстанские правоохранительные органы. Еще недавно один из самых влиятельных людей в Казахстане, Алиев, потерял и капитал, и власть, и даже жену, поскольку дочь президента Дариға Назарбаева под давлением отца оформила развод. С именем Алиева в Казахстане связывают многочисленные случаи произвола, а политическая система республики, делают вывод эксперты, больше, чем на законах, основана на родственных и клановых связях. Об этом мой коллега Андрей Шарый побеседовал с директором казахской службы «Радио Свобода» Мирхатом Шарипжаном.
Рахат Алиев находится в Австрии. Судьба его так и не решается, поскольку очень трудная ситуация. Между Казахстаном и Австрией нет договоренности о экстрадиции, выдаче подозреваемых, поскольку он еще официально преступником не считается, хотя обвиняется в том, что он был вовлечен и организовал похищение и избиение, а возможно даже и убийство двух основных менеджеров Нурбанка. Против него в Австрии уже было открыто уголовное дело по поводу отмывания денег. Он буквально на этой неделе заявил, что вот это дело в Австрии, оно закрыто, хотя официальные власти Австрии это отрицают.
Тем временем продолжается расследование дела с Нурбанка. На этой неделе были новые крупные задержания. С чем это связано?
Во-первых, это прецедент, когда могущественный зять Назарбаева вдруг оказывается в такой опале, что его могут посадить и посадить надолго. Идут аресты не только тех людей, которые якобы вовлечены напрямую или косвенно в это дело, но и просто-напросто уходят люди сами, якобы с должностей, которые как-то были в связке с Рахатом Алиевым, были его помощниками или даже были, допустим, его родственниками.
Получается, что это клан, который насчитывал несколько десятков или сотен человек.
Я думаю, что это не просто клан, это организация целая, потому что Рахат Алиев был немного не мало вице-председателем КНБ, это бывшее КГБ, много лет. Но фактически он был главным в этой организации. Вот. И у него огромное количество помощников и людей, которые работали на него. И не обязательно из клана традиционного казахского, поскольку мы знаем, что все эти люди, которые сейчас разыскиваются, они не обязательно казахи. Там есть и русские, и украинские фамилии. Большая организация, которая обладает, я думаю, потенциально очень большой информацией. Это информация характера компромата, что ли, на всех тех, кто сегодня в Казахстане является элитой политической и экономической.
Получается, своего рода вся эта ситуация крайне неприятная для руководства Казахстана. Она оказалась своего рода проверкой сил их политической мощи. А вся эта ситуация с политологической точки зрения, она показывает, что Назарбаев по-прежнему управляет Казахстаном полностью. Он контролирует ситуацию, и даже это крайне болезненный для него вот этот семейный скандал, тем не менее, он не приведет к падению режима, к изменению системы, что этот клан останется и надолго будет еще владеть Казахстаном. Это понятно уже сейчас или
я
нет?
Я думаю, что это понятно. Во-первых, это Назарбаев искусно из этой ситуации вышел победителем, потому что, в принципе, в конфликт с Рахатом Алиевым был вовлечен не он сам лично, а именно круги. Когда говорю круги, я имею в виду, что вот Казахстан, в отличие от Узбекистана или Туркмении, он имеет более сложную политическую структуру. То есть, если там в соседнем Узбекистане или в Туркмении одна генеральная линия партии, то в Казахстане очень много всяких финансовых групп, которые возле Назарбаева, возле Рахата Алиева, возле. И они зачастую ведут подковерные какие-то игры. То есть Назарбаеву удается с этим справляться. Он показал, что он с этим опять же справился. Хотя, конечно, он показал и другой. Вся эта ситуация показывает, что в Казахстане политическая система зиждется не на законах, в общем-то, а именно на связях и на связях родственных. Кто говорит о тех людях, которые находятся возле клана, которые не связаны кровными узами с семьей, являются вообще не казахами, им вообще приходится туговато. Вот, заявление вот этих этнических русских, которые вместе с Рахатом Алиевым находятся сейчас в Австрии, которые обещают раскрыть все, что они знают. То есть они как бы пытаются защитить себя, они верой и правдой служили Рахату Алиеву.
Люди, видимо, выбирали свою судьбу, они понимали.
Ну, они выбирали, они понимали, они знают правила игры, но, наверное, они не думали, что все-таки могущественно Рахат Алиев упадет так, вот на такой уровень.
Андрей Шарый, директор казахской службы «Радио Свобода» Мерхат Шерибжан говорили о развитии дела казахского Нурбанка, в центре которого фигура бывшего зятя президента страны Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева. Вы слушаете «Свободу в 9». Экологические катастрофы, громкое на Украине и тихие на Ладоге. Как петербургские журналисты и экологи пытаются спасти озеро Ястребиное и ладожские Шхеры. Об этом и многом другом сегодня в 11 часов в программе «Час прессы», которую проведет Виктор Лизунков. А во второй половине часа «Свободы в 9» сегодня ночью выйдет в свет последняя книга о Гарри Поттере. В чем причина феноменального успеха этой эпопеи во всем мире и какие сказки сейчас читают российские дети? Продолжаем разговор о правозащитном движении в России. Своими мыслями делится вдова известного диссидента Александра Гинзбурга. Наука. Ученые подтвердили, что колыбелью человечества является Африка. Новости Москвы и Петербурга и репортаж о том, насколько выросла стоимость обучения в столичных вузах с нового учебного года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль начал освобождать палестинских заключенных. Подавляющее большинство из них – боевики партии «Фатх», лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. На юге Ирака в Басре погибли трое британских военнослужащих. Как сообщает Министерство обороны Великобритании, с марта 2003 года в Ираке погибло 162 британских солдата. Дания тайно эвакуировала из Басры около 200 граждан Ирака. Это переводчики и представители обслуживающего персонала, работавшие на датские войска. Эвакуация держалась в секторе из-за опасений, что боевики могут атаковать самолеты. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, талибы совершили очередное нападение. В засаду попали полицейские, 6 убиты, 2 ранены. Британская полиция обвинила иорданского врача в соучастии в заговоре с целью проведения терактов в Лондоне и Глазго. Мохаммед Джамиль Аша – четвертый человек, которому предъявлено обвинение в подготовке терактов. Президент России Владимир Путин назвал конфликт между Москвой и Лондоном мини-кризисом и выразил уверенность, что в дальнейшем российско-британские отношения будут развиваться нормально. В четверг МИД России заявил о намерении выслать 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Одна из самых авторитетных российских правозащитников Людмила Алексеева отмечает сегодня юбилей. В Лиссабоне в пятницу продолжится встреча Ближневосточного квартета. Представители ООН, ЕС, России и США второй день ищут возможности для возобновления мирного процесса между палестинцами и Израилем. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Это «Свобода в 9». Ровно в полночь, с пятницы на субботу, в Англии и во всем мире начнется продажа последней книги из знаменитой волшебной саги о Гарри Поттере. В российском переводе книга выйдет 1 ноября. Английским оригиналом московские книжные магазины обещают начать торговать сегодня с 3 часов ночи, поскольку точка отсчета премьеры стала лондонское время. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
7-й роман о Гарри Поттере поступит в продажу 21 июля, сразу после полуночи. В этот же момент в интернете начнется живая трансляция авторского чтения отрывков из книги. Автор Джоан Роулинг будет раздавать автографы и читать свой последний роман ночью в Музее естественной истории в Лондоне. Впервые в истории все версии этой книги выйдут в свет одновременно. 7-й роман об учениках школы волшебников в Хогвартсе, название которого можно перевести как «Гарри Поттер и гробницы смерти», появится как обычное издание под подарочная версия для слабовидящих и издание шрифтом Брайля, а также как аудиокнига. Общая длительность аудиокниги составляет 24 часа и 1 минуту. Как и прежние романы Роулинг, начитывал книгу британский актер и писатель Стивен Фрай, известным российским зрителям по сериалу «Дживс и Вустер» или по роли Оскара Уайлда. Аудиокнига в его исполнении – это отдельное лакомство для любителей истории о Гарри Поттере. На интернет-сайте издательства лежит небольшой ролик.
Hello there, Stephen Fry here.
Я только что закончил зачитывать роман Джей.К. Роулингс, и он великолепен. Впервые в истории эта запись пойдет в продажу в один момент с книгой. Конечно, я не могу раскрыть вам, что происходит в истории, но скажу напоследок вот что. Как говорят в Хогварте...
Драго дормиенс нунквам титиландус, as they say at Hogwarts.
Общий тираж первого издания – 12 миллионов. Только в одном интернет-магазине роман заказали более 2 миллионов человек. Это бьет все мировые рекорды. Ни одна книга не получала еще столько предварительных заказов. Неудивительно, что еще до появления книги на прилавках возникло несколько скандалов. И тут прослеживается интересная динамика современного рынка. Если раньше для книготорговцев выход новой книги о Гарри Поттере было манной небесной, то теперь торговые сети сражаются за максимальную скидку, которую они могут предоставить покупателям. При том, что рекомендованная розничная цена на этот роман в Британии – 17 фунтов 99 пенсов, продавцы выставляет его по цене в 2 раза ниже, а на интернет-аукционе книгу можно найти даже за 6 фунтов. Сеть супермаркетов Asda, разрекламировавшая книгу по той же цене, что и главный их конкурент Tesco, рисковала остаться без обещанных издательством 500 000 экземпляров в день начала продаж. Сильнее всего это скидочное соревнование бьет по небольшим частным книжным магазинам с меньшим оборотом, говорит Майкл Гибс из книжного магазина в деревне Боллингбрук. Из-за того, какие скидки на предпоследнюю книгу дали супермаркеты, я вынужден продавать заказанный товар с убытком для себя. Несколько раз в сети попадались попытки хакеров обнародовать сюжет или даже целый текст романа. Предположения о нескольких версиях окончания саги о школе волшебников будоражат умы поклонников. Ходят слухи и о вирусе, замаскированном под архив с текстом книги. Американский издатель намерен судиться с 2 компаниями, выпустившими книгу ранее оговоренного срока. Но все это незначительный урон, если учесть, что только в Британии почта готовится отослать покупателям 600 тысяч уже проданных экземпляров. Джоан Роулингс, рассказывая о последней книге в популярном ток-шоу, призналась, что, написав последние слова, не могла удержать слез. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Какие сказки любят российские дети? Жителям Подмосковья этот вопрос задала наш корреспондент Вера Володина. И среди них,
конечно... Про Карсена, Маугли, про Домовенка Кузя читаем, про Львенка. Больше русские, я иностранные как бы не читаю, даже не даю мультики смотреть, эти фильмы. Очень любят Айболита. Все наши старые мультики. Иностранных мультиков мне очень ребенок Чип и Дейла любит.
Русских сказок-то мы уже и не читаем. Тови Янсен, Мумин-тролль в основном. Фэнтези, конечно, большой отпечаток все-таки дало. Разнообразие тоже хорошо, потому что на колобке тоже... Далеко не уедешь. В 5 лет уже хочется им что-то такого более... Да, уже юмор другой. У нас, мол, как-то юмор был немножко другой, такой более детский. Они уже, наверное, быстрее развиваются все-таки.
Я не знаю, он мультики только смотрит у меня, а книжки еще не хочет читать.
Я вообще не люблю сказки. Про Аладдина, про Бэтмена. Ну, погоди, Котопольд.
Мне сказки не так очень. Мне нравятся книжки и фильмы. Последний я смотрел «Пират Карибского моря 3». Мне 9 лет. Мне сказка нравится «Простоквашина».
«Курочка Ряба» нравится.
«Фантазеры», «Незнайка». Мне не нравятся сказки даже, скажем, Пушкина, Шарля Перо. Они такой редакции, настолько она обрезанная или настолько измененная, что даже порой вот смысл сказки теряется.
Ну, в основном мультики сейчас смотрят. Вот переключился на этого Лунтика. Чей он? Американский, наверное. Добрые, хорошие. Дети вот понимают хорошо, потому что они добрые.
«Буратино» там интересная, «Гарри Поттер», «Питер Пен». Ну, много, на самом деле, интересных.
Я очень люблю «Гарри Поттер» сама. Кажется, это очень доброе, что-то такое светлое.
«Синяя птица» мы читали. «Простоквашина», там продолжение «Простоквашина». Еще, кстати, сейчас мультики хорошие вышли, вот эти смешарики. Вот они вот, как бы, идеология у них такая, советская, вот мне нравится. А «Гарри Поттер», ну, тоже, они, конечно, фанаты «Гарри Поттера». Там всякие привидения. Иногда даже я смотрела фильмы, я пугалась. Фильм нравится, а ночь не спала, потому что страшно было. Ну, ты же не спала.
А я спала.
Вообще, знаете, все мультфильмы, мне такое ощущение, что для взрослых больше делают, даже чем для детей. Что смотрят родители, то смотрят и дети. Ну, пока смешариков читаю. Большая книга смешариков. У нас такие мультики, зарубежные. Ну, в конечном итоге победили зарубежные. Они более красочные, более музыкальные какие-то.
Старший ребенок Пушкина читает сказки. 9 лет будет. Маленький Лунтика смотрит. Там, как лунная пчела попадает на землю, находит своих друзей. И как он учится с ними общаться, делиться, помогать друг другу. И то же самое смешарики.
Так, на вопрос, какие сказки любят ваши дети, отвечают в Подмосковье. Для Радио Свободы Вера Володина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Анализ черепов подтверждает, что люди вышли из Африки. Злость – исключительно человеческая эмоция. В США хотят сократить использование пресной воды и электростанциями. Обо всем этом в новостях науки у Александра Костинского.
Анализ британскими учеными более 6000 мужских и женских черепов из 105 различных мест со всего мира показывает, что все люди произошли из Африки. Большинство исследователей согласны с тем, что распространение человечества из Африки началось примерно 50-80 тысяч лет назад. Некоторые антропологи утверждали, что популяции людей развивались независимо в различных областях Земли, ведя свое начало от общего предка, вышедшего из Африки, гораздо раньше. Генетики всегда выступали за теорию единого источника. Нынешнее исследование, основанное на измерении 37 характеристик черепа, поддерживает эту точку зрения. Человекообразные обезьяны могут быть мстительны, агрессивно наказывая обидчика за дело, но, как показывает новое исследование, они не будут обижать другого только потому, что могут сорвать на нем досаду за свои неудачи. Злость, похоже, исключительно человеческая эмоция. Биологи из Института эволюционной антропологии Макса Планка поинтересовались, могут ли шимпанзе быть злобными. Для этого двух шимпанзе поместили в отдельные клетки, где они могли пододвигать к себе свой столик с арахисом или дернуть за веревку и перевернуть столик соседа, не дав ему полакомиться орехами. Выяснилось, что досада, когда собственный столик был недосягаем или человек забирал арахис обезьяны, не вызывала желания навредить соседу и не дать другому съесть его порцию. Департамент энергетики США заявил, что электростанции на угле, нефти, природном газе и ядерном топливе связаны со значительным расходом воды для охлаждения и являются вторыми после сельского хозяйства потребителями водных ресурсов. Исследование показало, что 2000 электростанций США используют каждый день 136 миллиардов галлонов пресной воды. Цель Департамента энергетики – достигнуть 50% сокращения использования пресной воды электростанциями к 2015 году.
Александр Костинский и самое интересное из мира науки. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы – судьбе правозащитного движения в России. Почему в общественном сознании современных россиян так не востребованы правозащитники? Почему, казалось бы, еще недавно на митинги с участием Андрея Сахарова приходили десятки тысяч человек, а сегодня отношение к правозащитникам скорее нейтрально-осторожное? Об этом мой коллега Владимир Бабурин спросил Арину Гинзбург, вдову известного правозащитника и талантливого публициста Александра Гинзбурга, о котором я уже говорил в нашей программе и который скончался ровно 5 лет назад в Париже.
Что касается этого вопроса, то, знаете, ну, он, конечно, на него трудно ответить. Может быть, непросто ответить, скажем так. Но с годами, мне кажется, как-то становится более ясно, что эта постановка вопроса, вот такая, почему диссиденты не участвовали, не были востребованы российской жизнью будущих лет, вот перестроечных и постперестроечных, мне кажется, что она такая немножко, это формальная постановка вопроса. Если уж говорить всерьез, само диссидентское движение, шестидесятники, это не была политическая партия. Это были люди, которые вообще в шестидесятничество начинало. Это вообще все на волне, как бы, хочу быть честным, как писал Войнович, да, так сказать, интерес к свободе слова. Ну, это дети оттепельных лет, понимаете, неполного десятилетия оттепели. Но власти сами захотели, поскольку терпеть это разноцветный вот этот вот плавильный каток они не могли, они канализировали его в какое-то, так сказать, в политическое противостояние. Хотя эти люди не были политическими противниками власти. Когда людей зажимают и когда людей превращают во врагов, то им ничего не остается, как держаться. Как бы самостояние переходит в противостояние. Но, тем не менее, политического окраса никогда не было у диссидентского движения. Как мы всегда любили говорить, что не было никакой организации, ни организованности, ни вождей. Все как бы были... Не было второго и третьего эшелона, как писал Лара Багарас. Это было как бы братство, понимаете, братство людей, которые добивались свободы, хотели свободы, проповедовали, что можно жить, не боясь. Ну, в общем, в каком-то смысле это идеалисты были, понимаете. И считать, что они могут быть востребованы при политических, серьезных катаклизмах, перемене социального строя, и Сахаров, и тот же Ковалев, и вернувшиеся там-то из Америки, скажем, из Людмилы Алексеева, они все как бы включились в той мере, в какой они могли включиться в это движение, поскольку не было идеи стоять у власти, управлять рычагами, но помогать этому, помогать были готовы, но они не были допущены к каким-то серьезным вещам, где они могли влиять на ход событий. Но мне кажется, что на самом деле диссидентство не исчезло совсем, просто это не такой прямолинейный путь, понимаете, не такой простой, вот как бы, если бы это была политическая партия, которая готовила себя к власти, то тогда можно было так ставить вопрос. Их идеи, вот эти нравственные идеи, они постепенно это все прорастают. Но вы смотрите, тогда все время говорили, без свободы слова экономика не может дать реальных результатов. И очень многие оппоненты говорили, ну это все идеалистические посылки. А что сейчас Илларионов говорит, не то же самое? Или что Аня Политковская, это не продолжение того диссидентского вот посыла, того, который был в 60-е годы? И марши несогласных, и Каспаров. Мне кажется, что это все прорастает постепенно.
Говорила Арина Гинзбург, вдова известного правозащитника и публициста Александра Гинзбурга. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9» и главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль начал освобождать палестинских заключенных. На юге Афганистана 6 полицейских убиты, 2 тяжело ранены. Президент России Владимир Путин назвал конфликт между Москвой и Лондоном мини-кризисом. Одна из самых авторитетных российских правозащитников Людмила Алексеева отмечает сегодня юбилей. Ей исполняется 80 лет. В Лиссабоне в пятницу продолжится встреча Ближневосточного квартета. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве продолжают выяснять, кто должен вести строительство на месте снесенной гостиницы «Россия». А в Санкт-Петербурге объявлен конкурс на сооружение тюрьмы для выдворяемых из города иностранцев-нелегалов. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Москва. Арбитражный суд столицы продолжит сегодня рассмотрение иска компании «Монап» о признании недействительным конкурса по выбору инвестора строительства многофункционального комплекса зданий на месте гостиницы «Россия». Правительство Москвы в марте этого года отменило итоги конкурса на строительство зданий на месте гостиницы «Россия», однако инвестконтракт с компанией «Девелопмент», которая выиграла конкурс, отменен не был. Компания «Монап» просит арбитражный суд признать недействительным и инвестиционный контракт между городским правительством и компанией Development. Петербург. Городской строительный комитет объявил конкурс на строительство тюрьмы для выдворяемых из Петербурга иностранцев. Здание должно быть рассчитано на 300 человек. Разместится оно в Красном селе на месте бывшего училища и будет обнесено колючей проволокой. Граждан других стран будут селить по 3 человека в помещении. Предел финансирования проекта – 157 миллионов рублей. Срок сдачи – конец следующего года. Москва. На Хорошевском шоссе в ближайшее время будет построен Национальный музей авиации и космонавтики, гостиница и торгово-выставочный комплекс. Соответствующее распоряжение уже подписано городскими властями. Петербург. Источник питьевой воды для Петербурга, Ладожское озеро, загрязняется из-за прямого сброса сточных вод и несанкционированных свалок. Таков вывод международной экологической экспедиции «Ладожское кольцо», в которой приняли участие более 20 членов разных экологических организаций России, Финляндии и Великобритании. Экологи всерьез обеспокоены вырубкой лесов в районе Приладожья и крупномасштабными планами по разработке щебеночных карьеров, сообщил руководитель Центра экологических инициатив Александр Федоров.
Руководство сохранения северо-западной Приладожье отвело 280 тысяч гектаров леса под лесоразработки. Это треть всех лесов, которые там находятся. Кроме того, принято решение о широкомасштабном развитии горнодобывающей промышленности в регионе Приладожье. Такое крупное развитие многочисленных карьеров поставит крест на планах создания национального парка «Ладожские шхеры».
Москва. В столичных школах с 1 сентября будет введен запрет на использование автоматов для продажи пищи. Чиновники решили, что такие автоматы наносят вред здоровью школьников. Дети бесконтрольно покупают в них сладости и отказываются питаться здоровой пищей в школьных столовых. Кроме того, в автоматах трудно проверить срок годности продаваемой продукции. Теперь в школах будут организовываться витаминные бары, и в буфетах будет введено специальное диетическое меню для детей с нарушением пищеварительной системы, диабетиков и аллергиков. Новости Москвы и Петербурга. 20 июля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в 9». Ректораты московских вузов начали публиковать новые расценки на платное обучение. В этом году информация о стоимости учебы доводится до сведения абитуриентов с опозданием. Эта кампания должна была начаться еще в конце мая, но была сдвинута для того, чтобы не отпугнуть потенциальных студентов и дождаться информации от конкурирующих вузов. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Российское образование дорожает каждый год. Происходит это с легкой руки правительства, разрешившего вузам в кризис время обучать студентов на коммерческой основе. Сегодня финансовые проблемы учебных заведений не стоят так остро. Большинство столичных университетов имеют статус государственных учреждений и финансируются исправно. Будущее высшего образования с экономической точки зрения тоже не вызывает тревог, говорит сотрудник независимого рейтингового агентства «Рейтор» Алексей Чеплыгин.
Платные образовательные услуги приносят, в общем, какой-то дополнительный доход вне зависимости уже от объемов бюджетного финансирования. Хотя, конечно, что касается государственных вузов, то самые такие крупные вузы, они все равно продолжают в основном жить на бюджетные деньги. Но это касается, конечно, самых наших основных университетов. таких как Национальное достояние МГУ, там СПбГУ, ну и крупные другие университеты типа ГИМО, Бауманки, РУДН и всех прочих.
Все остальные вузы, получающие доход от платного образования, по официальной версии тратят деньги на развитие. Однако проследить статью расходов этих средств достаточно трудно, считает Алексей Чеплыгин.
Обычно создается фонд при вузе, фонд развития, которым распоряжается ректор. Каждый из факультетов имеет аналогичный фонд развития. Считается, что большая часть идет на дополнительные зарплаты профессорско-преподавательскому составу, на закупку нового оборудования, на разработку новых образовательных программ. Проследить это крайне трудно, потому что все деньги проходят, легальные, естественно, деньги, через казначейство. И туда доступ получить могут лишь такие аудиторы, как Счетная палата, ну, может быть, еще какие-то государственные контролирующие органы. А с другой стороны, может, этого и не произойдет. Может быть, они не так будут эффективно расходоваться. Ну, как обычно в нашей стране и бывает. Большая часть этих средств может пойти по другим путям.
Коммерческие вузы – это сегодня почти бизнес-структуры. Не имея государственного заказа, они работают без бюджетных вливаний, на деньги учредителей и в большей степени за счет средств, получаемых от платных услуг. По этой причине поступить в такое учебное заведение может абитуриент не всегда с качественным школьным образованием, говорит Чеплыгин.
Отбор существует лишь в нескольких вузах. Конкурсы выше единицы только в нескольких крупных вузах, бренды которых созданы еще в советское время. А так все вузы, тем более предлагающие платные услуги, они заинтересованы в том, чтобы все, абсолютно все места были заполнены.
В этом году число абитуриентов по сравнению с прошлым значительно ниже. По данным агентства Рейтор, выпускников столичных вузов 2007-го примерно на 12-15 тысяч меньше, чем это было год назад. В связи с этим возможно некоторое снижение цен за получение высшего образования. Делать прогноз, когда это случится, Алексей Чеплыгин опасается.
Родители поняли, что инвестиции в образование – это хороший вид инвестиций. Они обязательно в будущем отобьют. Мой опыт уже начинает показывать, что наличие диплома о высшем образовании все-таки повышает твои шансы на продвижение по карьерной лестнице, на вход на рынок труда. Второе образование, особенно из области бизнес-образования или государственного администрирования, еще повышает шансы на продвижение по карьерной лестнице. Следует ожидать, что в течение 10 лет, даже получая зарплату, молодой человек возвращает вот эти вот инвестиции, а особо продвинутые в карьерном смысле могут и там за 2-3 года.
То, что деньги являются залогом успеха при поступлении в вуз, считает подавляющее большинство. Это доказывает проведенный в начале этой недели опрос почти 2000 россиян. Как отвечали респонденты на вопрос, что, на ваш взгляд, более необходимо для поступления в высшее учебное заведение, рассказывает социолог Левада-центра Олег Савельев.
Деньги, сказало 67% опрошенных россиян. Знания 17%, связи 13%, а 3% россиян затруднилось дать определенный ответ на этот вопрос. Второй вопрос этого исследования звучал так. В пору вступительных экзаменов часто говорят о нарушениях при приеме в вузы, взятках, блате и тому подобное. Какая часть студентов, на ваш взгляд, поступает сейчас в вузы за взятки или по блату? Незначительная часть, сказала 9% россиян. 64% россиян считает, что за взятки и по блату поступает от трети до двух третей абитуриентов. Практически все поступают вузы за взятки и по блату, сказала 16% россиян. 11% не смогло дать определенный ответ.
Ректораты до последнего момента оттягивают публикацию расценок на обучение в вузе. Они ждут аналогичной информации от коллег из других институтов. Ориентир идет на самые высокие планки. В первую очередь это касается популярных факультетов. Юриспруденция, экономика и менеджмент, информационные технологии и ставший востребованным в последние годы сервис и туризм. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу по традиции «Московская афиша» на пятницу, 20 июля и предстоящие выходные.
Театры. В Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко этим вечером играют последнюю премьеру театра оперу Чайковского «Евгений Онегин». Режиссер Александр Тетель, художники Давид и Александр Боровские. В спектакле заняты молодые звезды оперной труппы театра. А в театре «Сатирикон» можно сегодня посмотреть спектакль «Королева красоты». Он поставлен Константином Райкиным по пьесе современного ирландского драматурга Мартина Макдинаха. В главной роли Денис Суханов. В субботу театр «Сатирикон» играет один из лучших своих спектаклей. Это шекспировский «Ричард III», поставленный режиссером Юрием Бутусовым. В главной роли сам Константин Райкин. А в рамках Московского международного театрального фестиваля имени Чехова на сцене театра имени Моссовета канадский цирк «Элуаз» играет спектакль «Дождь». В воскресенье на сцене Московского театра юного зрителя театр Романа Виктюка играет спектакль по пьесе Оскара Уайльда «Саломея». В главных ролях Николай Добрынин и Дмитрий Бузин. А в Московском художественном театре имени Чехова канадский театр «Экс Махина» представит постановку Робера Лепажа «Трилогия драконов». Концерты. Сегодня вечером в клубе «Б1 Максимум» четырехчасовой концерт «Биология Лайв», в котором примут участие российская группа «Би-2», украинская «Эстетик Эдюкейшн» и американская «Бразавель». В Останкинском театре сегодня концерт Александра Коренева в рамках фестиваля «Шереметьевские сезоны в Останкине». Коренев играет на предшественнике фортепиано инструменте под названием «Хаммерклавир» в программе сочинения Гайдна, Бетховена и Моцарта. В субботу и воскресенье на аэродроме Тушино – один из традиционных летних рок-фестивалей «Крылья». В этом году самый заметный из зарубежных гостей фестиваля – певица Натали Имбруглия, а из российских рок-звезд в Тушино выступят Ария, Алиса, Сплин, Браво, Кирпич. Печи и другие. Выставки. В Успенской звоннице Московского Кремля показывают историческую коллекцию ювелирной фирмы «Картье», рекомендует Лиля Пальвелева.
Выставки произведений ювелирного искусства в Кремле не редкость. Однако обычно здесь экспонируют старинные и совсем древние вещи. Сейчас же демонстрируются браслеты, кольца, ожерелья и прочие украшения, изготовленные в первые десятилетия прошлого века. Многое принадлежало известным людям. К примеру, шпага Жана Кокто, созданная по эскизу писателя перед его вступлением во Французскую академию, и диадема «Завитки», которую надевала бельгийская королева Елизавета. Фирма «Картье» знала немало русских заказчиков. В витринах выставлены вещи, выполненные для великой княгини Марии Павловны, князей Юсуповых и княгини Ольги Полей. Особый интерес представляют украшения, дизайн которых был навеян русскими сезонами Дягилева. Все экспонаты предоставлены частным парижским музеем «Картье». У музея статус закрытого, так что выставка в Кремле – исключительное событие.
Кино. На экранах Москвы еще одна премьера. Это триллер французского режиссера Гийома Никлу «Братство камня». Главные роли в картине играют две знаменитые актрисы Моника Беллуччи и Катрин Денев.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. 50-летие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве и рост цен на зерно и продукты питания в мире. Слушайте программу «Время и мир», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрыв в центре Нью-Йорка не имеет никакого отношения к терроризму.
Мне Скотланд Ярд рекомендовал уехать из страны.
Это делается не для того, чтобы унизить Россию или обвинить весь российский народ.
Моим первым чувством было облегчение.
Тимошова взяли под стражу в зале суда. Таков итог истории, которая началась еще в конце 2003.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.